Кто автор книги Паралипоменон? Предположительно, это священник Ездра. Книги Паралипоменон были написаны для уведенных в плен евреев. Но это предположительно священник Ездра. Там и предположительно, почему? Потому что там идет очень много ссылок на другие места манускриптов или писания на тот момент. Если вы будете читать, вы увидите, что идет все время ссылка. Если написано про какого-то царя, то про него вы еще можете прочитать в такой-то книге или в такой-то записи или еще где-то. Это написано. Время написания книги около 450-430 года до Рождества Христова. Первая и вторая книги Паралипоменон первоначально составляли одну книгу и имели название «Летопись дней». Ну и авторы презентации показывают нам, что Паралипоменон – это Ветхий Завет в миниатюре. И особое внимание там уделено завету с Давидом и поклонению в храме. Первая книга Паралипоменон подобна второй книге царств, потому что и та, и другая книга описывают время правления царя Давида. И здесь я бы хотела обратить внимание, обратиться немножко в третью. Ну, это описано в Третьей Царстве, но хотела обратить внимание, потому что в прошлый раз я об этом не сказала. В 15 главе Третьем Царстве Бог говорит: «Ради Давида Господь, Бог его, дал ему светильник в Иерусалиме, восстановив по нем сына его, утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей». Возможно, да, во все дни жизни своей не отступать от того, что повелевает Господь. Это был Давид. Ну и здесь идет, конечно, потом оговорка, кроме поступка с Урией Хиттиянином. И мы подробно разбирали все эти истории. Просто хочу сказать, почему и в Новом Завете все время идет ссылка на род Давида, да, род царя Давида, потому что наше призвание как церкви быть образом и подобием изначально, да, человек был создан по образу и подобию Бога. И Иисус пришел, чтобы возвратить нам это место перед Богом и наше хождение по земле, быть Его образом, подобием, явить Христа этому миру, да. И Давид тоже, как Авраам, да, Бог испытывал Авраама, который, когда тот приносил жертву Исаака. Бог всегда ищет в этих людях, найду ли я кого-то похожего на меня. Могу ли я кого-то, кому могу доверять так же, как себе? И это не громкие слова, это действительно так. И мы видим очень много примеров из Ветхого Завета тоже. Вторая книга Паралипоменон охватывает почти тот же исторический период, что третье и четвертое царство, от царствования Соломона до возвращения из Вавилонского плена. И более половины материала в книгах Паралипоменон уникальны, поэтому их можно и нужно читать, не пропуская даже родословную длинную в начале. Да? Есть те моменты, которые не описаны ни во второй, ни в третьей, ни в четвертой книге царств. И план книги, ну, как обычно мы рассматриваем, да, всегда, это выборочная родословная Израиля с 1 по 9 аж главу, объединенное царство при Сауле, Давиде и Соломоне. Кстати, каждый из них 40 лет, да, правил Израилем. Иудейская монархия в разделенном царстве, 2 Паралипоменон с 10 по 36 главу описывает, и освобождение иудеи после 70-летнего пленения. Окончание книги Паралипоменон. Ну и краткий обзор книги, да, как у нас кратко, как побуждение, чтобы дома мы изучали более глубже. Первые 9 глав, как я уже сказала, это родословная. И книга действительно начинается с подробного описания родословия. Зачем? Чтобы открыть нам Божий план искупления и чтобы показать нам, что Бог, Он бодрствует над всем, что происходит, и имеет в этом участие. От Адама до Ноя, от Ноя до Сима, до Авраама, от Авраама до Иакова, Израиля, и 12 колен, которые вернулись в Иерусалим после 70 лет пленения. Было написано, что выборочное, наверное, конечно, всех невозможно было учесть, да, это были уже тысячи людей, даже если брать главы семейств. Итак, правление царя Давида, которое было описано в Паралипоменон, тоже кратко рассмотрим. Давид правил 40 лет. Вы можете видеть кусочек храма, который Давид оставил эскиз Соломону построить. Он ему завещал построить, да, помним, что Давиду Бог не разрешил строить храм. Но он дал четкие распоряжения. И вы можете видеть там много светильников, да, видно? Очень много светильников, 10. И 10 столов с хлебами предложения. Тогда как в скинии Моисея было по одному, да? Я верю, что Господь тоже видит умножение и в нас, и во всем, да? И Бог дал четкое распоряжение относительно служения левитов в храме. 38 тысяч левитов было в Израиле во времена Давида и Соломона. Из них 24 тысячи, это большие цифры, да, служители в храме. 6 тысяч песцов и судей, 4 тысячи привратников, 4 тысячи певцов и музыкантов. Женя, ты видишь такую группу прославления? 4 тысячи певцов и музыкантов. Ну, понятно, что они сменяли, да, друг друга, но тем не менее. Была установлена четкая очередность служения в скинии, затем в храме. Четкая очередность. Был порядок. Кроме всего этого, Давид установил также определенный порядок обязанностей служений для своих подчиненных воинов. Начальники отделений армии служили один месяц в году. Но они служили на протяжении какого-то времени, да, не так, как у нас, под полтора или два года. Имели в своем распоряжении 24 тысячи воинов. Это тоже нужно иметь хорошего царя Давида, который все упорядочил, да, чтобы тоже уметь управлять 24 тысячами воинами. И это тоже еще не все. Были поставлены начальники над каждым из колен, также начальники над царским имением, под присмотром которых находились сокровища царя, запасы в поле, запасы в городах, плодовые деревья, скот, ездовые животные и другое имущество. Во всем был порядок. Давид дал Соломону подробный чертеж храма. Мы уже об этом говорили, да? И описание вещей в нем, сосудов, лампад, жертвенников и прочих предметов. Но также Давид изобрел и несколько музыкальных инструментов. То есть мы можем видеть, да, наглядно. Это все авторство Давида по вдохновению Бога, мы верим. Давид изготовил для храма золото, серебро, медь, железо, дерево, мрамор, камень, оникс и другие драгоценные камни. То есть он как отец позаботился, да, чтобы его дело, его мечта жизни была воплощена. Кроме этого, он также пожертвовал сокровища из личных запасов. И его примеру последовали князья, начальники, потом и простой народ. Пожертвования были сделаны от чистого сердца. Это окончание книги Паралипоменон, и там очень такая интересная молитва Давида описана. Можно почитать ее. И именно когда во время того, как люди жертвовали, и как много они жертвовали, вот мы можем увидеть. 3400 тонн. Тонн. Не килограмм. 3400 тонн золота. Но это только нужно, наверное, 5 минут еще посидеть, чтобы... Ну, эта цифра вместилась, да, в уме нашем. И 34 тысячи тонны серебра. Ну, помним, да, что тогда серебро вообще приравнивалось к камням. Столько это Давид заготовил все для храма. И правление царя Соломона наступило после 40 лет правления Давида. Мы не будем опять-таки, да, вдаваться в подробности, мы все это проходили, как он стал царем. Но Соломон был самым мудрым царем на земле. Он построил храм в Иерусалиме, и именно в времена правления Соломона Израиль достиг своего расцвета. То есть это была самая процветающая страна, ну или успешная, если уже говорить нашими словами нашего времени, на тот момент тогда, в то время многие цари, наверное, даже все цари, многие цари приходили к нему послушать его, приносили дары. И вот Соломон построил вот такой вот храм. Это здание было каменным, его длина составляла 30 метров, ширина 10 и высота 15 метров. Ну, там в Писании написано все в локтях, нам для удобства перевели все в метры. Храм был в длину и ширину вдвое больше скинии Моисея и в высоту в 3 раза выше. И вот так вот, если видно, да? Я, кстати, не закрываю никому. Как-то так мы стали, да, сегодня. Внутри он был полностью весь выложен золотом. И вот здесь вот видите, такая как кастрюля большая. Это чаша, да, чаша. Мне кастрюля. Видите, кто как смотрит, да, тот-то и видит. Но сейчас мы к ней вернемся. Обратите внимание, там маленькие чашечки стоят, да? Слева от него побольше. Большая чаша. И там, где... кастрюля, чаша, да. И там, где вот огонь горит. И внутри все обложено золотом, видно, да? Вот настолько было это все... привлекало внимание всех царей земли на тот момент. Вот. Двор храма занимал большую площадь и был разделен на 2 части. Внешний и внутренний. Во внутреннем дворе стоял медный жертвенник всесожжения. Он представлял собой квадратную трехступенчатую конструкцию размером 10 на 10 метров. У нас здесь есть ширина 10 метров? Да? А, даже 8,5. Вот представьте, у нас вот тут 8,5, а там 10 было. Я так хочу, чтобы мы представляли. Ну и туда 10. Вот это был такой жертвенник со ступеньками, да? Вот. И вот эта вот чаша... Видите, она стоит там на быках. И вот в стороне от жертвенника, к юго-востоку от здания храма, помещалось медное море. Кстати, в Писании оно так и написано – море. Тут у нас взято в кавычки почему-то, а там без кавычек, все описано как море. Бронзовая чаша огромных размеров, чаша, вот. Служившая для омовения священников. Диаметр этого моря составлял 5 метров. Емкость около 1000 метров кубических. И мы сразу так, сколько же это сейчас стоило, да, 1 куб воды, тут 1000 кубов, да. Море стояло на 12 медных быках и весило примерно 33 тонны. Кстати, вот эти вот все быки, все вот как они стоят, 4 на юг, 4 на запад, на север, 4 на восток, 4, все это в Писании описано подробно. Все так и было. И малые чаши, которые там были, это были для омовения жертв, которые потом приносили в жертву. А в этом море омывались священники. 183 тысячи человек были задействованы при строительстве храма. Из них 30 тысяч рабочих из иудеев, но они не делали сложную и грязную работу. 150 тысяч было каменотесов и носильщиков из пришельцев. И 3000 надсмотрщиков. Вот столько людей было задействовано. И 7 лет строился храм, да? Мы помним. Богатство царя Соломона было очень велико, и Господь обещал Соломону вместе с мудростью дать и богатство, и славу. Бог исполнил свое обещание. И здесь, похоже, царица Савская нарисована. Наверное, она, ну, судя по тому, как она привезла сколько подарков, да, и вообще сколько всего много было, она не могла поверить, и она об этом говорила, да, что я не могла поверить слухам о тебе, и то, что я вижу сама, это и половины мне не рассказали того, что я сама вижу. И она, наверное, думала, что она самая богатая, да, и умная, ну, как женщины, да, наверное, думают некоторые. Но оказалось, что есть и помудрее. И она тогда признала, что да, это Бог, это Господь, ваш Бог дал тебе такую мудрость. Ну и после смерти Соломона Израиль разделился на 2 царства. Израиль и Иудея, это тоже мы подробно в прошлый раз все разбирали. И в отличие от 3-4 книги царств, Паралипоменон описывает правление только иудейских царей. 2 книга Паралипоменон описывает только правление иудейских царей. Их там было больше праведных, да? В Израильском царстве в Северном помним, что ни одного не было праведного. Освобождение иудеев после 70-летнего плена. иудеев захватили вавилоняне, персидский царь Кир завоевал Вавилонскую империю, и он объявил пленным иудеям о том, что они могут вернуться на свою родину и восстановить храм в Иерусалиме. И о том, как восстанавливали храм, мы будем читать в книге Ездры. И мы помним, что все это образы для нас, да? И чудесное научение, и мы можем через это познавать Бога больше. Аминь. Потому что Он не изменился. И когда я собиралась на служение, я думала, наверное, если бы здесь у нас происходили там чудеса, там вырастали руки, ноги, да, наверное, тут было бы больше людей. И, в принципе, конечно, в этом ничего плохого нет. Это хорошо и чудесно, когда вырастают ноги, руки, но когда Иисус говорил, если твой глаз соблазняет тебя, да, вырви его, и лучше тебе с одним глазом войти в Царство Небесное, то, наверное, есть что-то, где Бог хочет расставить приоритеты. Да? И когда Иисус говорил, идите и научите все народы, то сначала нужно пойти и научить их, да, спасению, вере, вечности. А потом уже, конечно, будут и исцеления, и освобождения, и подтверждения всему этому. Поэтому скажите друг другу, ты на правильном месте. Иисус не изменился. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. И Он творит чудеса сегодня и сотворит в твоей жизни тоже. Аминь.
Слава Богу. Шалом, ам, Израиль. Мені дуже приємно бути на цьому місці. У вашій церкві я перший раз, надіюсь, не останній. Я не збирався бути проповідником у вашому місті і у вашій церкві, але так сталося. Нехай Бог благословить кожне серце, присутнє на цьому місці. Нехай Запоріжжя підніметься, і щоб таких церквей, як ваша, були десятки. Амінь. І впродовж я буду читати це Новий Завет. Я хочу порозсуждати над одною притчею. Будемо читати і розсуждати. Євангеліє від Луки, 15 розділ, 15 глава, і з 11 вірша. І що сказав? У некоторого чоловіка було два сина. І сказав младший з них отцу: «Отче, дай мені следующую не часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». Давайте остановимся и немножко порассуждаем. Вы знаете, на Востоке до сих пор существует такая как бы клановая семья, вот, и старейший из рода, он управляет всем. И то, что сделал младший сын, называют вот эту притчу о блудном сыне, но я ее хотел бы перефразировать, притча то о двух сыновьях, да? И как-то мы больше склонны обращать внимание на первую часть, о младшем сыне, да? Но притча продолжается, она не заканчивается на этом. Попросить при жизни отца свою часть имения, это до сих пор считается высшим оскорблением для отца. Отец, дай мне часть имения. Вы знаете, отца это очень оскорбило, унизило перед слугами, там, перед знакомыми. Но что делает любящее сердце отца? Он разделил имение. Этот молодой, неопытный в жизни юноша забрал все, собрал. И как вы думаете, почему он пошел в дальнюю страну, в дальнюю сторону? Это происходило на территории Рец Израиля. Израиля было это. Потому что он собирался жить распутно. И отцу будет доносить, рассказывать, как он живет. Возможно, он уехал на Украину. Возможно, как вариант. Но он ушел в языческую страну, потому что, как мы дальше читаем из притчи, свиней до сих пор в Израиле не производят и не употребляют. Ни палестинцы, ни иудеи, ни другие народы. И вот он ушел от отца, да? Что происходило в сердце отца? Естественно, он оплакивал своего сына младшего. Естественно, как любящий отец, он молился о нем. И Бог услышал его. Давайте прочитаем дальше. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Давайте остановимся, немножко порассуждаем. Что для мусульманина, что для иудея, свиньи – это нечистое животное, они его не употребляют, не выращивают. И пасти свиней – это низ. Это ниже бомжа он опустился. Понимаете? Бывший в доме отца, имея все, имея власть над слугами, над рабами, имея имение, говоря сегодняшним языком, имея в своем распоряжении машину Mercedes там, или Lexus последней модели, отец был зажиточный, имел богатство. И он за короткое время все это спустил, остался без ничего. И вот говорят, что блудный сын, младший сын, питался рожками, которые ели свиньи. Но я вам скажу, что это неправда. Почему? Потому что никто не давал ему этого. Он рад был наполнить вот теми вот рубями или то, что питались животные эти нечистые. Но написано, никто ему не давал этого. Вы знаете, рассуждая над этой притчей, тут можно несколько толкований. Тут есть иносказание. Тут есть один из толкований. Все мы люди от Адама в Адаме согрешили, как младший сын, и ушли от отца. В Иисусе Христе мы возвращаемся. И вы знаете, обычно это применяют там к отступникам, вот оставил служение, ушел с церкви, потом возвращается. Да, безусловно, это так. Но здесь еще и духовное толкование есть. Можно быть в храме, можно быть, участвовать в каком-то служении, прославлении или проповеди, или еще. Но где наши мысли находятся? Давайте себя встряхнем. В Адаме мы все ушли от Бога. В Адаме мы все согрешили. В Адаме мы и оскорбили Отца. И только в Иисусе Христе мы возвращаемся к Нему. И давайте прочитаем дальше по тексту. «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Пришло просветление в разуме. Праздник закончился. Пришли серии будней в жизни. Остановился человек. И что он? Сколько людей, которые наемники, вот там есть слуги, есть поденщики, есть рабы, и они не испытывают голода, потому что достаточно пищи в доме отца. Они выполняют какую-то функцию, какую-то работу и получают за это зарплату, пропитание, и хватает. И вы знаете, в жизни каждого из нас наступает момент, когда мы осмысливаем, что мы можем иметь в Господе. И вы знаете, как сегодня говорили предо мной, за чудеса. Я, размышляя над этой темой, темой чудес, для меня нет больше чуда. Для меня нет больше чуда, чем покаяние. Ни один психолог, ни один астролог, ни один врач не может изменить мышление человека. Ни одна наука не может поменять. И только Господь, когда человек приходит, когда человек искренне кается, когда человек падает ниц, когда человек говорит: Господи, вот я ничтожен такой, я грешник, я согрешил и в том, и в том, и в том. Когда он это рассказывает, и Бог меняет внутренность, Бог меняет сердце, Бог меняет разум. Для меня это явление больше всех чудес на земле, потому что никто не может этого сделать. Только Господь, только Дух Святой может преобразить наши умы. И вы знаете, вот воззвание к мамам, к матерям, к женам, у которых мужья, дети, отцы еще не в церкви, еще не славят Бога. Продолжайте свои молитвы, продолжайте свои посты, продолжайте, чтобы слезы, не жалейте себя. Наполните эту чашу молитв, и Бог будет делать чудеса. Бог будет останавливать. Бог будет возвращать угнанное, утерянное. И давайте прочитаем дальше. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, и станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Давайте остановимся и порассуждаем немножко. Вы заметили, что когда он был еще далеко, а отец каждый день выходил и смотрел вдаль, он уже был в преклонных годах, но он узнал по походке своего сына. Он был в этих нищенских одеждах, без обуви, палящее солнце Палестины, горячий песок, там невозможно ходить летом босиком. Он увидел его, и написано, жалился. Сегодня Господь, смотря на нас, на меня, на тебя, друг, Он жалился, потому что мы не лучше тысяч и миллионов других людей. Но Господь жалился над нами. За меня молилась мама. За меня молилась, возможно, бабушка с дедушкой. Слава Богу. Нас 10 у родителей детей. И меня первого Бог призвал. Первого позвал на эту дорогу. Я так благодарен. Я обхожу себя. Сегодня буду жить уже сам отцом и дедушкой. И я смотрю, что мои даже братья, они благороднее меня, они, может, лучше меня, милосерднее. Но почему-то Бог позвал меня одним из первых в семье. Я очень благодарен Богу за это, что я не в мире где-то, что я сегодня нахожусь не в баре, не в каком-то заведении, а в церкви Божьей. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! И отец жалился, побежал. Он уже был старенький, но он побежал навстречу сыну. Обнял его, поцеловал, он его принял. И заметьте, не надо было одежду покупать, не надо было ее заказывать. Она уже была готовая. Одежда праведности. Перстень на руку – это знак власти. Отец восстановил его во всех правах, не напоминая ему о том, как он жил и что он с ним сделал с отцом. И обувь на ноги, да? И как бы первая часть этой притчи заканчивается. Но еще не все. Давайте дочитаем до конца и порассуждаем еще несколько минут. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, куда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?“ Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“». Вы знаете, если трактовать с человеческой точки зрения, то старший сын был прав с человеческой точки зрения. Ведь действительно он говорил правду, да? Но в этом есть иносказание. Два сына, первенец, это Израиль. Младший сын – это церковь из язычников. И в этом есть иносказание. Знаете, мне как-то пришлось быть на одной свадьбе. Близкий родственник вступал в брак. Невеста была еврейка. И так как, эта свадьба была неверующая, но так как я близкий родственник, я должен был присутствовать там, поздравить. Я не участвовал там во всем, но я должен был присутствовать. Это было в Днепропетровске больше 10 лет назад. Но заранее до этого Бог мне дал слово. И вот, поздравляя молодых, это младший мой брат, вступал в брак. И вот там присутствовало много бизнесменов, евреев, которые сегодня управляют огромными компаниями с огромным капиталом, миллионами. И Бог дал так, расположил. Я им начал свидетельствовать о Боге. Я им начал рассказывать простыми словами, незамысловатыми, что для меня лично сделал Бог в моей жизни, в моей семье, как Он дает все потребное. У нас с женой 10 детей, слава Богу. Все они как бы верующие. Для меня это огромное сокровище. Я им в простых словах свидетельствовал о Боге, о том, что Он сделал для меня. И вы знаете, результат был, они все после этого подходили, меня поздравляли, обнимали и радовались. Но в глазах какая-то такая затаенная грусть. Да, они ходят, многие из них в синагогу посещают, но личных отношений отца и сына многие не знают. Они знают о Боге много, там лекции слушают и прочее, но личных отношений отца и сына нету. И вы знаете, у нас вот в Днепрозажинске на левом берегу была домашняя группа, ячейка так называемая. Мы разбирали слово, мы молились за нужды друг друга. Такая семейная обстановка была. И в процессе разбора Слова Божьего, помните, Бог говорил Аврааму, там, Исааку, Иакову, благословляющих тебя я благословлю, проклинающие тебя прокляты. Если мы сегодня, и мы молились на ячейке, последняя молитва, мы собирались по средам и по воскресеньям вечером, и каждый раз мы молились о Израиле, об государстве, об их экономике, чтобы не было этих терактов. Мы молились об Израиле на всем земном шаре, чтобы Бог собирал народ, чтобы открывал Иешуаха, Мошиаха, доносил. Мы благословляли своих соседей евреев. И это настолько Бог благословил наши семьи. Первое, все незамужние нас сестры Бог благословил благословенными христианскими браками. Это очень большое сокровище. Кто мама, кто бабушка, вы понимаете, о чем я говорю. В одной сестры нашей было 3 дочери. И они уже были в возрасте, ну, на видании, кажут, да, в Украине. И вот она однажды подходит, сестра Люда, это она такая благословенная сестра, Бог да, через нее давал ей, она сочиняла песни такие благословенные, стихи писала. Сегодня она уже за океаном живет. И она подошла ко мне и говорит: брат Василий, я был там старшим в этой группе. Что мне делать? Как? Вот у меня 3 дочери, а женихов-то нету ни в нас в церкви. Говорю: сестра Люда, у Господа есть. Вы молитесь. И мы молились на ячейке, и она молилась. Приехал брат с Америки и забрал самую младшую. Потом вторая дочь пришел с другой церкви. Брат покаялся, пришел на ячейку, влюбился и остался, вышла замуж. Третья дочка, она в мире была, развелась, первый брак распался. Она так, говорю: Танюша, молись. Это, конечно, тяжело, но Бог даст. На сегодняшний день она живет в Германии, она родила сына. И сестра Люда недавно звонила с Америки, радуется, поздравляла меня там с праздником и благодарит Бога. Благодарит Бога. И вы знаете, чтобы, ну как, получить благословение, мы должны благословлять израильский народ, мы должны благословлять евреев, хотя часто они не заслуживают этого, да, своими поступками. Но я призываю, давайте настроимся на волну молитвы. Давайте мы вместе помолимся об Израиле, помолимся о городе Запорожье, чтобы все бизнесмены, все банкиры, все 12 колен Израилевых приняли Господа как своего Спасителя. Давайте мы помолимся о вашей церкви, о вашем пастыре, о вашей прекрасной группе прославления. Пусть Господь благословит. И помолимся не дежурной молитвой, а искренне от сердца. Отец, благослови сегодня, Боже, Твой народ.